Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, сильнее Себя мог выражать.
Слава Господу! В нашем духе есть закон духа жизни. Когда мы обращаем наш разум к духу, к нашему человеческому духу, мы естественным образом побеждаем закон греха, который находится в нашей плоти.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы будем говорить об одном из самых важных аспектов христианской жизни. И сегодня в нашем общении участвует Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать к нам. Я рад, что сегодня у нас будет возможность найти выход из переживания послания к римлянам 7 главы.
Первое, что нам необходимо увидеть, это то, что в 7 главе описывается фактически переживание неспасенного человека. Однако особенность нашей христианской жизни состоит в том, что практически все христиане проходят через это переживание. В 5 главе послания к римлянам показана истина о том, что мы находимся в Адаме в своем природном существе. В 6 главе послания к римлянам показана истина о том, что после спасения мы находимся в Христе. Но когда мы приходим к 7 главе, мы видим переживание человека в Адаме. Таким образом, в 7 главе послания к римлянам мы видим те обстоятельства, ту ситуацию, в которой мы оказываемся и от которой нам обязательно нужно избавиться. В конечном итоге мы подходим к 8 главе послания к римлянам, где мы видим переживание человека в Христе. Что касается доктрины и нашего положения, то мы находились и находимся в Христе. Но нам необходимо ежедневное переживание того, что мы находимся в Христе благодаря или посредством закона Духа жизни. Думаю, что всем нам нужно получить представление о том месте, которое занимает 7 глава послания к римлянам в Божественном Откровении.
Я знаю, сегодня эту программу услышат люди, которые переживали это и, может быть, до сих пор переживают все эти обстоятельства. И я уверен, что представленная в нашем жизнеизучении послание к римлянам истина поможет нашим слушателям найти выход из этой ситуации. Итак, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
We have three laws revealed in the last part of chapter 7. Let's read.
Во второй части 7 главы послания к римлянам мы видим три закона. Давайте прочитаем, начиная с 7 стиха. Что же скажем? Закон грех? Конечно же нет, но я узнал грех не иначе, как через закон. Ибо я и желание иметь чужое не знал, если бы закон не говорил «не желай чужого». Совершенно ясно, что закон дает познание греха, и закон изобличает грех. Стих 8. Но грех, послушайте внимательно, ухватившись за возможность через заповедь, произвел во мне всякое желание чужого. Грех использует закон, чтобы произвести в нас еще больше греха. Ибо без закона грех мертв. Таким образом, вы видите, что закон пришел не для того, чтобы помочь нам, а для того, чтобы помочь греху. Без закона грех мертв. Стих 9. А я когда-то был жив без закона, но когда пришла заповедь, то есть когда пришел закон, грех ожил, а я умер. Закон пришел, чтобы оживить грех, чтобы сделать грех живым. Стих 10. И заповедь, которая была к жизни, именно эта заповедь оказалась мне к смерти. Закон предназначался к жизни, но в конечном итоге для нас он оказался к смерти. Стих 11. Ибо грех, ухватившись за возможность через заповедь, обманул меня и через нее убил. Грех – это убийца, а закон – это орудие убийства. Закон – это нож. Грех, воспользовавшись законом, во-первых, обманул нас и в конечном итоге убил нас. Обман и убийство – это, конечно, действие личности. Теперь вы должны считать грех чем-то одушевленным. Стих 12. Так что закон свят, и заповедь свята, праведна и добра. Говоря по сути, закон является именно таким. Он свят, праведен и добр. Стих 13. Итак, доброе стало мне смертью. Конечно же нет, а стал ей грех, чтобы он был показан как грех. Через доброе, то есть через закон, производя во мне смерть, чтобы грех через заповедь стал крайне грешным. Закон не помогает нам, но закон делает грех крайне грешным. Стих 14. Ибо мы знаем, что закон духовный, но я плотяной, проданный греху. Грех – это хозяин, купивший меня, я продан греху. Стих 15. Ибо того, что я совершаю, я не признаю. Здесь не имеется в виду, что я не знаю. Как можно не знать того, что делаешь? Конечно, вы знаете, что делаете. Здесь это слово означает, что вы не одобряете этого. Я не признаю, я не одобряю. Ибо чего хочу, того не делаю, а что ненавижу, то творю. Стих 16. Если же я то творю, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он хорош. Стих 17. Но теперь уже не я это совершаю. Это перекликается с посланием к Галатам 2:20, где говорится «уже не я живу». А здесь говорится «уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне». То есть грех, который устраивает себе дом во мне. Стих 18. «Ибо я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не обитает доброе. Будьте осторожны». Сначала Павел сказал «ибо я знаю, что во мне», и сразу же он уточняет «то есть в моей плоти». Не говорите, что в вас нет ничего доброго, в вас есть что-то доброе, но в вашей плоти, то есть в вашем падшем теле, не обитает доброе. В падшем теле, которое называется плотью, находится грех со всеми его вожделениями. Ничто доброе не обитает в плоти. «Ибо хотеть присуще мне». Видите, у вас есть доброе желание. Не говорите, что в вас нет ничего доброго. У вас есть воля, желание совершать добро. «Ибо хотеть присуще мне, а совершать добро нет». Стих 19. «Ибо то доброе, чего я хочу, я не творю, а то злое, чего не хочу, то делаю». Стих 20. Если же я то творю, чего не хочу, то уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне. Стих 21. Итак, я нахожу этот закон. Видите, здесь говорится о законе. В себе, в том, кто хочет творить добро. То есть мне присуще зло.
Сергей, вне всякого сомнения, любой христианин, прочитав эти слова, согласится, что закон Божий, когда им воспользуется грех, становится орудием, чтобы убить нас. Это очень необычная для всех нас точка зрения, но она ясно представлена в Библии. Что это означает?
Нам нужно прежде всего понять, что закон – это не что иное, как портрет Бога. Если человек издаст закон, то его закон показывает, что он за человек. Божий закон показывает, кем является Бог. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть праведность и Бог есть святость. Именно это открывает закон в отношении Бога. Мы, падшие люди, смотрим на закон и понимаем, что наш Бог такой, а мы не такие. Когда мы приходим к закону, мы видим закон, изображение Бога, и закон изобличает грех. Грех – это все, что не является Богом. Закон указывает нам на грех. Он ведет человека к познанию греха. Затем в своем сообщении Уитнес Ли показал нам стих 11-7 главы послания к римлянам. В этом стихе говорится, что, цитирую, «грех, ухватившись за возможность через заповедь, обманул меня и через нее убил». Грех, используя заповедь, обманывает нас и убивает нас. Что это показывает нам? Это показывает, что закон является орудием, при помощи которого грех обманывает и убивает человека. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихе, говорится о том, что сила греха – это закон. Мы опять-таки видим, что если мы пытаемся соблюдать закон, мы предоставляем греху возможность обманывать и убивать нас. Нам нужно обращаться от закона к Христу, живущему в нас. Именно Он является той силой внутри нас, которая способна победить грех.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к жизнеизучению послания к римлянам 7 главы и послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Thursday now, whenever I try to do good, the evil is present with me. Firstly, in verse 22, you have the law of...
Есть закон. Всякий раз, когда я хочу сделать добро, мне присуще зло. В стихе 22 сначала показан закон Божий. Можете пометить его цифрой 1. Но вижу другой закон в моих членах. Это означает, что в нашем теле, в нашем падшем теле, в нашей плоти есть еще один закон. Другой закон в моих членах, воюющий против закона моего разума. Поставьте рядом с законом моего разума цифру 2. Но есть и третий закон, а именно закон в моих членах. Поставьте рядом с законом в моих членах цифру 3. Теперь вы видите, что в нашей душе есть добрый закон. В нашем теле есть злой закон, закон греха, порочный закон. Затем в стихе 24 говорится: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти?» Почему наше тело становится телом этой смерти? Потому что теперь в нашем теле есть порочный закон, закон греха, воюющий против доброго закона нашей души. Этот порочный закон делает наше тело телом этой смерти. Что это за смерть? Это смерть нашего поражения, смерть, при которой мы становимся пленниками, смерть, при которой нас уводит в плен закон греха в нашем теле. Стих 25 – это ответ. Благодарение Богу через Иисуса Христа, нашего Господа. Это и есть избавление. Кто избавит меня от тела этой смерти? Избавление приходит через Иисуса Христа, нашего Господа. А теперь послушайте. Итак, разумом я сам, не духом посредством Господа Иисуса, а разумом я сам служу закону Божьему, а плотью – закону греха. Закон в моем разуме соответствует закону Божьему. Закон в моем разуме откликается на закон Божий. Закон Божий находится вне нас. Он предъявляет к нам много требований. Когда закон Божий предъявляет к нам требования, сразу же в нашем разуме, то есть в нашей душе, проявляется добрый закон. Этот добрый закон сразу же откликается на Божий закон. Божий закон говорит: «почитай своих родителей». И добрый закон в нашем разуме сразу же говорит: «аминь, я сделаю это». Когда порочный закон слышит отклик доброго закона, порочный закон сразу же говорит: «что? Ты хочешь делать доброе согласно закону Божьему?» Сразу же порочный закон начинает воевать с добрым законом. И в конечном итоге он берет нас в плен. И мы становимся пленником, пленником закона греха. Это, конечно же, не доктрина, это наша история.
Сергей, нам необходимо будет остановиться на этом положении. Здесь мы видим четыре различных закона. Одни из них находятся внутри нас, а другие снаружи. И в результате нам нужно, чтобы кто-то избавил нас. Не могли бы вы помочь нам разобраться в этом, Сергей?
Давайте посмотрим на эти законы. Павел чудесным образом увидел, что происходит в нашем существе. Во-первых, вне нас находится закон Божий. Мы увидели, что этот закон является картиной или портретом Бога. Теперь нам нужно увидеть законы, которые действуют внутри нашего существа. Когда мы говорим об этих законах, мы говорим о заложенных в нас от рождения действиях, определенных принципах, которые действуют внутри нас. Это непроизвольная сила, действующая в нас, подобно, ну, скажем, закону притяжения. Давайте теперь посмотрим на те законы, которые действуют внутри нашего существа. Прежде всего, в нас есть закон нашего разума. Закон нашего разума – это закон добра. В нашем существе есть то, что побуждает нас делать добро, желать добра. Это происходит потому, что Бог сотворил нас по своему образу. Только Бог является благим и добрым. В нашем сотворенном существе мы хотим делать добро и быть хорошими. Закон нашего разума откликается таким образом на закон Бога, который находится вне нас. Но в нас есть и другой закон. Закон, который находится в наших членах. Закон, который сильнее, намного сильнее закона добра в нашем разуме. Это закон греха и смерти. Когда мы пытаемся делать добро, сразу же мы вдруг начинаем делать зло. Мы пытаемся делать добро и угодить Богу, но это автоматически включает закон греха и смерти в нашем физическом существе. Мы не можем победить этот закон, а он, в свою очередь, побеждает закон добра в нашем разуме. Но в следующих программах мы услышим еще об одном законе, который может победить этот закон греха и смерти в нашем физическом существе. Это закон Духа жизни. Дух жизни находится сегодня в нашем человеческом духе. Эта естественная сила Духа жизни побеждает закон греха и смерти в нашей плоти. Слава Господу! В нашем духе есть закон Духа жизни. Когда мы обращаем наш разум к духу, к нашему человеческому духу, мы естественным образом побеждаем закон греха, который находится в нашей плоти. И тогда мы естественно исполняем требования закона Божьего. Это возможно благодаря тому, что мы ходим согласно духу. Говоря простыми словами, нам нужно обращаться к духу в нашем человеческом духе и таким образом приводить в действие закон Духа жизни. Тогда мы сможем побеждать закон греха и смерти в нашем существе.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к нашему сообщению жизнеизучения послания к римлянам и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
If we are careful in reading these three chapters, we could see
Если мы будем внимательно читать эти три главы, мы увидим, что седьмая глава послания к римлянам представляет собой переживание Павла до его спасения. Тогда вы можете спросить, почему после 6 главы Павел должен говорить о своем переживании до спасения? Это необходимо для того, чтобы доказать нам, что сегодня мы не под законом. Павел мог бы сказать: «Дорогие святые, неужели вы по-прежнему хотите быть под законом? Если да, то позвольте мне рассказать вам о своем переживании. Прежде всего, закон не помогает вам. Закон обманывает вас. Закон дает возможность греху работать в вас. Закон даже убивает вас. Неужели вы по-прежнему хотите быть под законом? У вас не должно быть такого желания. Но я должен сказать вам нечто большее. Даже если вам нравится быть под законом, вы никогда не сможете исполнить закон». После этого Павел рассказывает вам полную историю своего переживания, чтобы доказать вам, что вы не можете исполнить закон. Закон Божий был дан не для того, чтобы помочь вам, а для того, чтобы пробудить грех, и чтобы он начал беспокоить вас. Это необходимо для того, чтобы изобличить греховный закон внутри вас. Вы были сотворены Богом. Все сотворенное Богом было хорошим. Но в дополнение к чему-то доброму, сотворенному Богом, в человека было введено что-то отрицательное. Что-то было введено в тело человека, и мы знаем, это что-то представляет собой плод дерева познания. Таким образом, здесь, в падшем теле, есть сатанинская система, закон греха, а в нашем разуме есть система, сотворенная Богом, закон добра. Итак, 7 глава очень хорошо помогает нам избавиться от нашего неправильного представления. Вы видите это? Будет очень полезно, если мы сумеем понять ее правильно и в достаточной степени, чтобы мы знали, где мы находимся, и чтобы мы знали, кем мы являемся, и чтобы мы знали, что находится внутри нас. Когда мы узнаем все это, мы будем вынуждены сказать «Слава Господу!». За что слава Господу? Во-первых, за то, что у Бога нет никакого намерения, чтобы мы соблюдали Его закон. Во-вторых, слава Господу за то, что у нас есть добрый закон. Впрочем, он настолько слабый и бессильный, что мы можем забыть о нем. И слава Господу за следующую главу. В следующей главе мы видим, за что еще мы можем славить Господа.
Сергей, переживание, показанное в послании к Римлянам в 7 главе, это неприятное переживание. Это переживание борьбы и неудач. Одним из факторов нашей борьбы является закон Божий. И если мы изначально не способны исполнить закон, то тогда в чем состоит его цель в Божьем домостроительстве?
Согласно Библии, у закона есть три функции. Во-первых, он изобличает человека в его греховной природе и порочных поступках. Другими словами, закон действует как зеркало. Когда мы смотрим на закон, мы понимаем, что вот таким является Бог, а мы такими не являемся, мы грешники. Закон, во-вторых, охраняет Божьих избранных людей и приводит их к Христу. Эта функция описана в послании к Галатам, в 3 главе, в 23-м, в 24-м стихах, где закон называется детоводителем к Христу. В-третьих, закон подчиняет всех людей, которые являются по своему природному составу грешниками, помещая их под Божий суд на основании Божьего закона. Когда человек смотрит на закон, он понимает, что он грешник, который находится под Божьим судом. Нам нужно поверить в Христа, принять Христа, наслаждаться Христом и обращаться к Христу каждый день, чтобы получить оправдание. Не только объективное, но и в нашей жизни. В заключение я хочу сказать, что скоро мы перейдем к рассмотрению 8 главы послания к Римлянам. Эта глава выводит нас из этого темного туннеля, из закона греха и смерти в закон духа жизни. Дух жизни находится в нашем человеческом духе. Нам нужно включать этот закон, приводить его в действие, подобно тому, как мы включаем электричество. Закон духа жизни – это закон, который можно сравнить с законом аэродинамики. Он побеждает закон притяжения. Своими силами победить закон притяжения человеку невозможно. Но если вы садитесь в самолет, закон аэродинамики естественным образом, без всяких ваших усилий, побеждает закон притяжения. Таким образом, когда мы обращаемся к закону духа жизни в духовной действительности, то этот закон духа жизни, который находится в нашем человеческом духе, без всяких усилий с нашей стороны, побеждает закон греха и смерти в нашем переживании. И мы начинаем выражать Христа и таким образом исполнять Его вечный замысел.
На первый взгляд это сообщение может показаться трудным, но в конечном итоге, как вы сказали, все сводится к простому принципу – обращаться к Христу в нашем духе.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.